Часть пятая. Цена спасения. Когда жизнь держится на одном волоске, цена этого волоска вырастает до сумасшедших размеров. Двадцать семь.
«Он это сказал! Я же слышал!»
Жереми приставил к горлу доктора Бертольда скальпель.
«Перестань, Жереми!»
Но на этот раз уговоры Клары не подействовали.
«А вот фиг! Не перестану! Он сказал, что собирается отключить Бенджамена!»
Прижатый к стене доктор Бертольд, похоже, жалел, что произнес это вслух.
«Он не сделает этого!»
«Конечно! Если я перережу ему глотку, он этого не сделает!»
«Жереми, прекрати!»
«Он сказал, отключим его, как только этот умник Марти уедет в свою командировку в Японию!» Это была чистая правда. Доктор Бертольд ждал, когда уедет доктор Марти, чтобы отключить дыхательный аппарат Малосена, старшего брата Жереми. Основания для этого у Бертольда были самые простые. Он не любил доктора Марти.
«Жереми, ну я прошу тебя!»
«Он сказал вот этой и еще тому, толстому!» Легким кивком головы Жереми указал на медсестру. Она была белее своего халата, и на того толстого, который был еще белее.
«Если вы сдвинетесь с места, если только вы попробуете предупредить кого-нибудь, я пущу ему кровь!»
Они были ассистентами Бертольда. Они не двигались с места. Они лишь лихорадочно искали в уме род занятий, где никому не надо было бы ассистировать.
«Жереми!»
Клара сделала полшага вперед.
«И ты! Не подходи!»
Она застыла на месте.
«Закрой дверь!»
Они остались одни.
Знатная была перебранка у Бертольда с Марти по поводу этого несчастного Малосена.
«Да он же труп! Клиническая смерть!»
— орал Бертольд. Марти стоял на своем.
«Я отключу его, когда он станет таким же трупом, как вы, не раньше».
Марти тоже не жаловал Бертольда, но он не делал из этого трагедии.
«Черт побери, Марти! Необратимые нарушения центральной нервной системы, искусственное дыхание, отсутствие малейших ответных реакций и никакого намека на электроэнцефалографический сигнал. Ну чего вам еще?»
«Ничего», — думал Марти, — «и в самом деле добавлять уже нечего. Малосен был мертв». «Молчание, Бертольд. Мне не хватает тишины».
«Не надейся, что я буду молчать, Марти. Занимать больничные койки под грядки для безжизненных тел, которые поддерживаются только искусственным питанием, вам это так не пройдет. Уж я постараюсь».
У Бертольда это было в крови. «Ну что ж, хоть раз в жизни сообщите кому-нибудь что-нибудь новое». Бертольд был выдающимся хирургом. Но в качестве преподавателя он никуда не годился, и студенты бежали от него, как от холеры.
«Я вас ненавижу, Марти!»
Они стояли лицом к лицу, высокий, трясущийся от бешенства, и маленький, нарочито спокойный.
«А я вас люблю, Бертольд!»
У Марти, напротив, всегда было чем пронять даже самые тупые головы. Полные аудитории, выездные лекции, призывы о помощи, несущиеся со всех концов света. Внимая ему, студенты становились настоящими целителями. У больных появлялась надежда.
«Церебральная смерть, Марти!»
Дрожащим пальцем Бертольд указывал на дыхательный аппарат, присоединенный к Малосену.
«Глубокая кома!»
Бертольд тыкал в энцефалограмму. Безукоризненная, горизонтальная, прямая.
«Троцкий и Кеннеди и то находились в лучшем положении, чем он!»
В глубине души Марти был с ним согласен. И тем не менее он не сдавался. «Просто длительная кома, Бертольд. Бессознательное состояние, но организм жизнеспособен».
«Ах так! И как же вы собираетесь это доказать?»
В этом-то и заключалась вся проблема. Все симптомы говорили за то, что нарушения необратимы. Малосцену конец. Доказывать обратное равносильно попытке воскресить Лазаря во второй раз.
«Вы понимаете, что вы сейчас делаете, Марти?»
«Как раз сейчас я стараюсь не заразиться от вас. Высморкайтесь и, пожалуйста, встаньте подальше, шага на три от меня».
«Терапевт до мозга костей! Вы с вашей манией величия будете вялить здесь этот кусок мяса, в то время как эту койку мог бы занять другой больной, который сейчас подыхает где-нибудь из-за вас!»
«Бертольд, вы первые окажетесь на этом месте, если не прекратите меня доставать».
«Что? Угрожаете? Физической расправы? Вы? Мне?»
Лучше сказать, ставлю диагноз. Не смейте трогать моего больного. Ясно?» Они так и остались, каждый при своем. Временно. Стадия наблюдения. Это долго не продлится. Бертольд и в самом деле без особого труда мог отключить Малассена. И Марти, по большому счету, нечего было ему возразить. Надо было быть начеку. Опять отвлекаться от медицины в который раз. Профессор Марти протискивался на своем мотоцикле между машинами, наводнившими Париж. Может, Бертольд и не посмеет. Их схватка затянулась. Марти вцепился ему в вихры, а Бертольд вонзился зубами в его левое ухо. Как всегда, Бертольд комплексовал, а Марти, опять же, как обычно, переживал за больного. Не просто безнадежный больной, а на все 102%. Только он и правда был не какой-нибудь там больной. Это был Малассен. Красный свет, зеленый. Нет, конечно, каждый больной не просто какой-нибудь там больной. Но Малассен — это Малассен. На мотоцикле, нет ли? А Марти все равно застрял в пробке. И не только. Он по уши завяз в этой тавтологии. 2 года назад он спас Жереми Малассена, который чуть не изжарился во время пожара в лицее. 1 год спустя он спас Жюли Карансон, начиненную свинцом, как фаршированный карп. И вот, пожалуйста, теперь и сам Малассен с дыркой в башке. Как ни старайся отгородиться, к некоторым пациентам все равно привязываешься. Марти не помнил, чтобы эта семья беспокоила его по пустякам, прыщи или несварение желудка. Если им мешал аппендицит, они вырезали его сами. Итак, они привезли ему Малассена. Жереми возглавлял процессию.
«Доктор, нужно вытащить моего брата!»
Всей семьей, кроме, естественно, матери. Вместо нее грузная арабка, которую они называют Ясмина. И старый Бен Тайеб, седой, весь седой. «Это мой сын Бенджамен». Они буквально оккупировали больницу, появившись в сопровождении сирен всей полиции города. «Вы можете что-нибудь сделать?» — это спросил молодой араб с ястребиным носом в умопомрачительном костюме. «Мой сын Хадуш», — пояснил старик. «Все это на бегу, по дороге к отделению скорой помощи». «Повезло. Бертольд на месте». Молча они с Марти сразу принимаются за работу. Бертольд, конечно, не подарок, но второго такого скальпеля во всем Париже не сыскать. Просто гений по части латания человеческой плоти. Хирургия не была специальностью Марти, но он никогда не упускал случая ассистировать Бертольду. Он спокойно стоял рядом, подавал инструменты и каждый раз изумлялся. Пальцы этого человека представляли собой квинтэссенцию человеческого разума в действии. За операционным столом были только они вдвоем. Выражение лиц под масками выдавало настоящих гурманов, которые не потерпят постороннего в своей компании. На первый взгляд, идиллия. На самом деле, то, что творилось в голове у каждого из них, вряд ли можно было назвать симпатией.
«Вставил я ему перо», —
говорил себе Бертольд, ловя ошеломленный взгляд Марти. Бертольд принимал восхищение Марти за черную зависть, и это его буквально окрыляло. По сути своей он был прост, без претензий. Что до восхищения Марти, оно было с дальним прицелом, как, впрочем, любое состояние его души, когда это касалось медицины. Бертольд поражал его. Как этот идиот, недоразвитый до крайности, мог так ловко обращаться с хирургическими инструментами, проявлять подобную интуицию, предугадывая с такой точностью реакцию организма, в которую он оперировал, все это толкало Марти в пропасть профессионального любопытства. Как такое было возможно? Здесь таился какой-то особый секрет. Марти, сколько себя помнил, всегда старался разгадать его. С самой ранней юности он собирал этих гениальных кретинов, подобно тому, как некоторые перерывают антикварные лавки в поисках какого-нибудь исключительного уродства. В его коллекции уже были первая скрипка Берлинского филармонического оркестра, шахматный гроссмейстер, 2 раза выходивший в финал чемпионатов мира, физик-ядерщик, нобелевский лауреат, 3 бесспорных гения, и все же рядом с ними самая заторможенная улитка, и та сошла бы за полноценное разумное существо. А теперь Бертольд. Марти часто сталкивался с подобным. Безусловно, природа хранила еще не один такой фокус с нейронами в своих тайниках. Так она пыталась защититься от себя самой. Все было позволено. Самые смелые ожидания. Когда на него находила тоска, Марти подзаряжал батарейки профессионального оптимизма этой уверенностью. Бертольд был для него счастливой картой. Одним словом, Бертольд и Марти вскрыли череп Малассена. Посмотрели, что там внутри. Закрыли. Бертольд потянулся выдернуть шнур из розетки. Марти его остановил.
«Ну что?»
Собравшись в приемной, семейство задавало этот вопрос голосом Жереми. «Сразу тебе скажу, Жереми, никакой надежды». Марти рассудил, что лучше будет сказать все на чистоту.
«Значит, вы его отключите?»
«Вечный вопрос. Без вашего согласия нет». Лауна, сестра Малассена с медицинским образованием, потребовала расставить все точки над «и».
«Он окончательно потерян?»
Марти мельком взглянул на Клару и, несмотря на ее бледность, выдохнул.
«Церебральная смерть».
«И что это значит?» — спросил кто-то.
«Умрет, если отключат дыхательный аппарат», — пояснила Лауна.
«Абсурд!» — это Тереза. Сплошной лед. Она держалась немного поодаль. Она не двинулась с места, только сказала «Абсурд!». Ни малейшего намека на эмоцию. Потом добавила «Бенджамен умрет в своей постели в возрасте 93 лет».